С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно зажмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различал вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал. Я попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица», — сказал я себе, — «ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это ни зачет, ни контрольное, ни экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы и не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации. И по мере того, как я попробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня нужно, но оно отходило в дальний угол, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов, в конце концов, мне удалось уничтожить. Остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались блюда, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом зашевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно. В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь распахнулась, на пороге появился Янус Пулеектович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Пулеектович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови, ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним проследовали Федор Семенович Кристобаль Хунта с толстой черной сигаретой в углу рта, насупленный Вибегало и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж не знаю кто. Я стал завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета. «Начнем с того», — с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич, «что вас, простите, родильный дом находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение 10 минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений». «Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь», — отвечал Выбегало фальцетом. «Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я от вашего этажа не имею ничего, а вы не касаетесь моего». «Голубчик», — пророкотал Федор Семенович, — «Амбросий Амбразович, надо же принять во внимание возможное осложнение. Ведь никто же не занимается, скажем, драконом в здании, хотя есть и огнеупоры, и...» «У меня не дракон, у меня счастливый человек, исполин духа». «Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие». «Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон». «Голубчик, да дело же не в том, что внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить». «Вот, опять. Идеальный человек может устроить пожар». «Не подумали вы, товарищ Федор Семенович? Я говорю о драконе, А я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Семенович, вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между умственным и физическим, между городом и деревней, между мужчиной и женщиной, наконец, но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Семенович. Какую пропасть? Что за чертовщина, Роман, в конце концов? Вы же ему при мне объясняли, я говорю Амвросий Амбрузович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Город можно повредить, понимаете? Я-то все понимаю. Я только не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру. Амвросий Амбрузович, сказал Роман, я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому... Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен. Тут Роман, по-видимому, по молодости лет потерял терпение. «Да не идеальный человек», — заорал он, — «а ваш гений, потребитель». Воцарилось зловещее молчание. «Как вы сказали?» — страшным голосом осведомился, выбегало. «Повторите, как вы назвали идеального человека?» «Янус Пулектович», — сказал Федор Семенович. «Так, друг мой, нельзя все-таки». «Нельзя!» — воскликнул выбегало. «Правильно, товарищ Киврин, нельзя. Мы имеем эксперимент международно-научного звучания. Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института. Это символично, товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме. И товарищ Хунта тоже смотрит усколоба. Не смотрите на меня, товарищ Хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете. Разве в нашем товарище духе боятся эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Семенович, вы же простые русские люди. Прекратите демагогию, взорвался наконец Федор Семенович. Как вам несовестно нести такую чушь? Какой я вам простой человек? И что это за слово такое простой? Это дубли у нас простые. Я могу сказать только одно, равнодушно сообщил Крестобаль Хозевич. Я простой бывший великий инквизитор. И я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне. «Не ближе 5 километров от города», — добавил Федор Семенович, — «или даже 10». По-видимому, выбегали, ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру на полигон и тащиться самому, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники. «Так», — сказал он, — «понятно. Отгораживайте нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на 10 километров, а прямо уж на 10 тысяч километров, Федор Семенович. Где-нибудь по ту сторону, где-нибудь на Аляске, Крестобаль Хозевич, или откуда вы там, так скажите прямо, а мы запишем». Снова воцарилось молчание, было слышно, как грозно сопит Федор Семенович, потерявший дар слова. «Лет 300 назад, — холодно произнес Хунта, — за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь». «Нечего, нечего, — сказал выбегало, — это вам не Португалия, критики не любите. Лет 300 назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный». Меня скрутило от ненависти. «Но почему молчит Янус? Сколько же можно?» В тишине раздались шаги, и в приемную вошел бледный, оскаленный Роман и, щелкнув пальцами, создал дубли в убегалы. Затем он с наслаждением взял дубли за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет. «А ведь вас гнать надо, выбегало!» — неожиданно спокойным голосом произнес Федор Семенович. «Вы, оказывается, неприятная фигура». «Критики не любите», — отвечал, отдуваясь, выбегало. И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у джек-лондонских капитанов. Эксперимент. Согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10:00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначают дальний сектор полигона в 15 километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество. Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, несомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты. «Я пойду вызову машину», — сказал вдруг Роман, и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился. Федор Семенович и Хунта, наверное, согласно кивнули головами, а оправившийся Выбегалов вскричал: «Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности, подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся, автоклав у меня тяжелый, значит, тон 5 все-таки». «Конечно», — сказал Янус, — «распорядитесь».